Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. У микрофона священник Дмитрий Сафонов, секретарь одного из секретариатов отдела внешнецерковных связей Московского патриархата, ученый-секретарь общецерковной аспирантуры. Я надеюсь, что среди наших слушателей, может быть, есть те, кто помнит Дмитрия Сафонова, редактора радио «Радонеж», который с 2003 по 2011 год вел передачи по четвергам на нашем радио, готовил их для наших дорогих радиослушателей. Со мной протоиерей Лев Семенов, доцент Православного Свято-Тихоновского университета, руководитель Духовно-Просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета. Добрый вечер, отец Лев.
Добрый вечер.
Дорогие наши слушатели, сегодня наш эфир посвящен митрополиту Волоколамскому Илариону. Завтра, 24 июля, его высокопреосвященство, митрополит Волоколамский Иларион, отмечает свой 50-летний юбилей. Владыка уже вчера принимал поздравления у членов Священного Синода, многочисленных его почитателей, государственных деятелей, деятелей искусств и многих-многих его почитателей среди наших радиослушателей. И сегодня мы с отцом Львом буквально прибежали от юбилейных торжеств, которые проходят здесь буквально в двух шагах от нашего радио «Радонеж» в Черниговском подворье. Я напомню для наших дорогих радиослушателей, что рядом с нашим радио «Радонеж», буквально в нескольких сотнях метров, находится Черниговское подворье, где владыка также является настоятелем два храма Михаила и Федора Черниговских. И напротив еще один храм, где владыка является настоятелем. И в этом храме служат наши преподаватели, аспирантуры, администрация аспирантуры. Сам владыка сегодня тоже служил. Мы участвовали с отцом Львом во всеночном бдении. Сейчас проходят торжественные мероприятия. И кто хочет поздравить владыку, кто хочет поучаствовать в торжествах, завтра в храме, который возглавляет владыка Иларион, на Большой Ордынке, в храме всех скорбящих радость иконы Божией Матери, состоится божественная литургия, которая возглавит его святейшество, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владыка будет принимать поздравления. И если среди наших радиослушателей есть те, кто хочет поздравить владыку, сказать ему какие-то слова или просто взять благословение, встреча его святейшества в 9:30, ну, конечно, лучше прийти пораньше, храм не очень большой, поэтому, чтобы быть в храме, нужно быть заблаговременно. Сегодня мы хотели бы рассказать нашим радиослушателям немного с отцом Львом о нашем владыке, владыке Иларионе, о его жизненном пути, его творчестве и о том, какую деятельность он ведет сегодня в Русской Православной Церкви. Она многогранна. Если не ошибаюсь, владыка сегодня имеет 28 послушаний. Возглавляет не только отдел внешнецерковных связей Московского патриархата и общецерковную аспирантуру, но и многие-многие комиссии, различные структуры и временно созданные организации, которые его святейшество поручает ему возглавлять.
Отец Дмитрий, может быть, для того, чтобы у наших дорогих радиослушателей сложилась наиболее полная картина, начать, как говорится, сначала, начать с детства будущего владыки Илариона. Что бы вы могли об этом рассказать?
Владыка Иларион, в миру Григорий Валерьевич Алфеев, родился... родился 24 июля 1966 года в Москве, в самом центре Москвы. Он коренной москвич. И многие годы прожил напротив консерватории. Был дом, где он... Это сейчас Брюсов переулок и Большая Никитская. А когда Владыка возрастал, в 60-70-е годы, это был угол улицы Нежданова и Герцена. Большой дом... Коммунальная квартира. Отец Владыки Илариона Григорий Валерьевич учился музыке, однако избрал профессию физика, получил степень доктора физико-математических наук, будучи человеком разносторонне одаренным, занимался научно-исследовательской деятельностью. Валерий Григорьевич не оставлял своих музыкальных занятий, в свободное время любил играть на рояле. Находил время занятий спортом, прекрасно играл в шахматы. Но не будучи человеком верующим, воцерковленным, он... Узнав о воцерковлении своего сына, не препятствовал его, как он говорил, увлечению, в кавычках, и думал тогда, что это временно. Вот. Валерий Григорьевич, отец владыки, умер в результате несчастного случая, когда еще владыка был совсем юным школьником. Но мать владыки Илариона, Валерия Анатольевна, здравствует, слава богу, вчера мы ее чествовали на приеме в честь 50-летия владыки.
И сегодня она была на всеночном
сегодня она была на всеночном бдении. Сейчас она, вот в данный момент, когда мы с вами беседуем, торжества, проходит концерт на Черниговском подворье. И Валерия Анатольевна также среди гостей. Мы ее тоже очень любим. Это замечательный человек. Она, помимо того, что она воспитала светоча нашей церкви, святителя Илариона, она замечательный духовный писатель. Среди ее рассказов «Цветные сны», «Повести Дживари» и «Призванные, избранные, верные», «Паломничество на Синай». И вот Валерия Анатольевна, уже овдовев, посвятила свою жизнь сыну. И отрока Григория она возила по святым местам. И много путешествовали, особенно запомнилось владыке путешествие в Грузию, где владыка был в начале 80-х годов со своей мамой. И вот недавно приезжал в Москву первосвятитель грузинской церкви, патриарх Илия, и он вспоминал юного еще владыку Илариона, когда он был в Грузии. Замечательные впечатления сложились об этом православной замечательной стране. Детские годы владыки, как я сказал, прошли в коммунальной квартире на улице Нежданова и Герцена. И родители владыки считали, что он... будет музыкантом, что он будет всю жизнь заниматься музыкой и посвятить свою жизнь именно вот прекрасному искусству музыкальному.
Что тоже состоялось, нужно признать, и да. В такой щедрой мере.
Совершенно правильно, отец Лев. Но нужно сказать, что это очень своеобразная была такая музыкальная деятельность у владыки, потому что он в детстве... посвятил себя музыке, у него обнаружили абсолютный слух. Вот, и, собственно, в возрасте совсем еще юным он все свое время посвящал изучению музыки, игре на фортепиано, 6 лет на скрипке, поступил в среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных и учился там как один из первых учеников.
А нельзя ли сказать, отец Дмитрий, вот я вас слушаю, и у меня невольно возникает такое ощущение, что вот такая ранняя одаренность, и не только музыкальная, разносторонняя одаренность, это свидетельство тех благих и щедрых даров, которые дарованы были свыше. Что есть в этом какое-то промыслительное начало усматривается, которое так зримо повлияло на всю будущую жизнь владыки Илариона.
Конечно, отец Лев, не случайно многие композиторы говорили, что музыка — это звук небес. И Бах об этом говорил. Это гармония Бога. Классическая, конечно, я имею в виду музыка, она во многом передает духовную составляющую. Но владыка, посвятив себя музыке, посвятив себя музыкальному искусству, отдавая всего себя, он с детства воспитан так, чтобы работа занимала все его время. Он не умеет отдыхать. Он работает постоянно, в то время, когда не спит и не ест. И...
Ну, прошу прощения, вас перебиваю, смею заметить, это почти очевидно для всех, кто знаком с трудами, результатами многогранной деятельности митрополита Илариона, которые простираются не только на богословские труды, а огромную церковную работу в масштабе всей полноты нашей церкви, но и в области творчества, музыкального, композиторского. Это просто явное свидетельство того, о чем вы говорите.
Конечно, но его музыкальная именно, как сказать, карьера, в кавычках, как музыканта, она была очень необычной. Дело в том, что вот до 20 лет владыка посвящал себя музыке действительно во многом. Он учился по скрипке в Гнесинской школе у Владимира Николаевича Литвинова. И потом занимался композицией. Его школьным учителем по этому предмету был Владимир Борисович Довгань. И владыка поступает в Московскую консерваторию уже стремясь посвятить себя музыкальному творчеству. Но параллельно, еще в начале 80-х годов, началось воцерковление владыки, то есть ему было 11-12 лет, когда он переступил порог храма в Брюсовом переулке.
И в 11 лет принял таинство Святого Крещения.
Да, приняв таинство Святого Крещения. Здесь, конечно, огромная заслуга мамы. Она, сама воцерковившись, привила церковность и своему сыну, и он становится православным христианином. Это было очень непростое время. Батюшка Теслев намного старше меня.
Да, мое поколение хорошо это помнит, увы.
Да, это было время, когда застой, когда церковность, особенно молодых людей, не то что не приветствовалась, а преследовалась властями. Владыка переступает, как я сказал, храм Воскресения Славущего, Брюсовом переулке, где настоятельствовал преснопамятный владыка Петерим, митрополит Волоколамский, титул которого промыслительно, как мы думаем, носит и наш митрополит Иларион.
Да, одна из ярких личностей в истории нашей церкви.
Это отдельный, конечно, разговор, может быть, посвятить отдельную передачу преснопамятному владыке Петериму, потому что, конечно, это был выдающийся иерарх, который, не говоря сейчас, нет времени говорить о его деятельности, он воспитал целое поколение учеников, привил им не только церковность, но и высокодуховное образование, которое сегодня возглавляют многие направления деятельности нашей церкви.
И вы знаете, отче, косвенным показателем справедливости ваших слов является то, что своей дружбой владыку Петерима дарили ярчайшие личности в истории нашей культуры, науки светской. Вспомним хотя бы академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который был его личным другом. Это довольно показательно, мне кажется.
Ну, владыка Петерима с интеллигенцией общался активно. Я лично не думаю, что Дмитрий Сергеевич, я его очень почитаю с детства, но он человеком воцерковленным все-таки не был, на мой взгляд. Хотя я был близок к церкви.
Он был православным человеком. Да. У меня есть свидетельство этого, смею вас заверить.
Ну, сейчас я хочу вернуться к биографии владыки, конечно, нашего дорогого, которого мы очень почитаем и любим. И вот его воцерковление проходило в начале 80-х годов, и несмотря на уже, хотя уже ослабевшие, но существующие гонения на русскую православную церковь. В возрасте 11 лет владыка был, как отец Лев сегодня отметил, крещен дома тайно. Став членом церкви, он стал активно постигать азы христианства, изучать святых отцов, начал причащаться и на дому, и в храме Воскресения Славущего.
И характерный штрих. Вы упомянули, отец Дмитрий, о торжественном приеме в доме Пашкова, когда святейший патриарх Кирилл сказал, как всегда, проникновеннейшее слово, обращенное к юбиляру. И в ответ владыка Иларион, среди прочего, отметил штрих, который, казалось бы, ну, в чем-то, может быть, бытовой, но очень показательный, потому что он раскрывает душу становящегося человека, подростка, юноши. Когда очень искренне и доверительно владыка вчера сказал, что «Вы знаете», отвечая святейшему патриарху, «Вы знаете, вот я в школу ходил без особого удовольствия, а в храм я тогда шел как на праздник». Это очень показательный момент.
Да, действительно, юный отрок Григорий, он ревностно относился, как вспоминают и ныне здравствующие прихожане храма Воскресения Славущего, к богослужению, и совершенно не случайно его заметил владыка Петерим. Он заметил отрока, который молился в храме, и пригласил его стать алтарником. Будущий архипастырь входит в алтарь храма Воскресения Славущего и затем становится одним из иподиаконов митрополита Петерима.
Можно представить, какая это была прекрасная школа и богослужения, и духовного возрастания.
Я очень хорошо знаю и других учеников, и последователей владыки Петерима. Сегодня это замечательные наши светочи церкви. Не все из них имеют сан духовный. Вот в октябре мы будем отмечать юбилей еще одного ученика, владыки Николая Николаевича Лисового, моего учителя. И я надеюсь прийти в студию ради, чтобы в этот день, чтобы рассказать о Николае Николаевиче. Но сейчас разговор о владыке Иларионе. И вот, как я уже отмечал, будущий архипастырь посетил несколько раз Грузию с мамой, общался с замечательными иерархами, в частности, с митрополитом Зиновием Мажуга, исповедником, прославленным в лике святых Грузинской Православной Церкви. Грузия была оазисом духовности в СССР, и он выучил даже некоторые слова по-грузински. Я помню, когда приезжал святитель грузинской церкви, патриарх Илья, то приветствовал его владыка наш на грузинском языке. Это было в Московском доме музыки. Звучали произведения патриарха, и владыка сказал приветствие на грузинском. Он помнит еще грузинский язык, в основу которого он изучил в поездках по Грузии.
Я думаю, это не удивит всех, кто знает владыку, его разносторонние дарования, его владение европейскими языками, и то, что в ряду этих языков грузинский язык, это тоже неудивительно.
Да, отец Лев, вы отметили, действительно, владыка изучил в совершенстве английский язык, очень хорошо говорит по-французски и на ряде других европейских языков. По-немецки и других языках. Это, в общем-то, во многом его самостоятельный труд. То есть он, кроме английского, он не имел возможности жить долго в странах этих языков. Это его способности, которые он развивал с детства. Еще одним оазисом для будущего владыки стал Псково-Печерский монастырь, который он неоднократно посещал и встречался с отцом Иоанном Крестьянкиным, преснопамятным архимандритом Иоанном. Одним из самых известных иконописцев нашей церкви, архимандритом Зеноном Теодором. И с отцом Иоанном у юного Григория установились очень теплые отношения, сохранившиеся до смерти старца нашего. Да, я думаю, он будет прославлен обязательно в лике святых, архимандрита Иоанна. Именно отец Иоанн впоследствии благословил владыку на служение церкви, принятие монашества. Владыка сам говорит, что он никогда не мыслил себя, в общем-то, вне монашества, он посвятил себя полностью церкви, отдал себя до конца церкви, и, приезжая в Псково-Печерский монастырь, Григорий юный всегда встречался с Иоанном для духовного совета или беседы. Помимо Псково-Печерского монастыря, он посещал Вильнюсский Свято-Духов монастырь, и вот именно эта обитель стала важнейшей в его жизни. Я видел фотографию, где владыка в начале 80-х в этой обители, и именно эта обитель, познакомился он с архиепископом Вильнюсским литовским Викторином. Есть, я помню, на фотографии запись владыка Викторин: «Григорию, дорогому Грише, надеюсь, что ты станешь священником», он пишет. И 81-й год. И действительно, через несколько количество лет, чуть-чуть возмужав, будучи более взрослым, он действительно становится священником и даже принимает монашеский сан. Владыка совершал паломничество в другие храмы монастыря Русской Православной Церкви и на каникулах, и летом, когда была возможность. Но основным его храмом был храм Воскресения Славущего, где владыка возрастал духовно. В 15 лет он, я уже сказал, стал алтарником храма на Успенском Вражке.
Это ведь знаменитый храм.
Да, это храм
для церковной жизни первопрестольного града нашего.
Как на улице Нежданова, как в советское время его. Сегодня настоятелем этого храма является заместитель председателя нашего отдела, протоиерей Николай Балашов. И нужно сказать, что отец Николай, так же, как и мы, большой почитатель памяти владыки Петерима. Да. Каждый год, когда юбилей, очередная годовщина смерти владыки, московские священнослужители, которые помнят владыку Петерима, которые его почитают, собираются в этом храме, мы служим литургию, панихиду, и отец Николай, как добрый хозяин, всегда всех принимает наших священников, которые помнят владыку. Но сейчас речь о нашем здравствующем владыке Иларионе, отмечающем, я напомню, завтра, 24 июля, свой 50-летний юбилей. И владыка, несмотря на то, что он всю жизнь очень не покладая рук трудится, и, казалось бы, не жалеет себя, вот Господь так хранит его, и он, в общем-то, и не выглядит даже, может быть, на 50, а выглядит моложе, потому
да,
что...
Да, вы знаете, я по секрету для всех наших радиослушателей могу сказать, что когда мне в церковной среде доводилось в эти дни общаться и делиться радостью, что вот доводится непосредственно быть свидетелем этого славного юбилея, очень многие, не только миряне, но и священнослужители, которые в деталях не знали биографию его высокопреосвященства, искренне удивлялись, думая, что он значительно моложе. Потому что в сознании многих 50 лет это такой-то очень серьезный рубеж. Но вы знаете, Господь, по-моему, так щедро благодатью своей одаряет владыку Илариона, что у него восполняются все вот эти огромные, неисчислимые поистине траты. Потому что я, простите, вот отвлекусь в этот момент, но это о том же самом. У меня давным-давно собирается и целая библиотека трудов владыки Илариона. И когда-то это началось с первой, скажем, книжечки, появившейся еще в прошлом столетии, еще иеромонаха Илариона, это «Жизнь и учение святого Григория Богослова», книга, которую я просто прочитал, как говорится, взахлеб, если вот о читательском таком отношении говорить, а потом сколько раз я какие-то фрагменты из нее цитировал своим студентам на лекциях или в каких-то популярных беседах в разных местах. А теперь это целая полка. И если смотришь на корешки, то это не только разнообразнейшая проблематика, глубокая, фундаментальная, богословская, церковно-историческая и популярная, все буквально жанры церковной литературы, но это и путь владыки в Церкви Святой, от, как я сказал, иеромонаха до митрополита. Внешний, может быть, штрих, но тоже по-своему очень показательный.
Да, действительно, отец Лев, вот, убеждаясь в правоте ваших слов, я более 6 лет лично повседневно общаюсь с владыкой и вижу, что...
Отец Дмитрий, простите, ради бога, снова вас перебиваю. Это так интересно. Расскажите, как вы впервые встретились с владыкой, потому что долгое время я, лично я, вот, например, мог только, как говорится, издали восторженно наблюдать за его трудами, за его деятельностью, такой объемный, огромный. А вот в вашем лице, отец Дмитрий, я вижу человека, который имеет счастье, счастье быть одним из ближайших соработников владыки Илариона. Как это все начиналось для вас?
В 90-е годы я начинал свое выцерковление, много слышал тоже о владыке, о тогда иеромонахе Илларионе, смотрел передачи по телевидению с его участием и читал его книги. А в 2001 году, по благословению его святейшества, предстоятель нашей церкви святейшего Алексия, я стал редактором программы «Предстоятель. Хроника патриаршего служения» на телевидении. И в рамках этой программы мы снимали хиротонии владык, который совершал святейший, преснопамятный Алексий. И в январе 2002 года его святейшество совершил наречение, а потом хиротонию архимандрита Илариона Алсеева. И вот на этом наречении мы с владыкой познакомились. Я видел, как какой любовью святейший патриарх покойный относился к владыке нашему, как он особенно мне запомнилось, как он благодарил маму владыки, подошел к ней и много-много времени потратил, чтобы выразить свой восторг по поводу того, как она смогла воспитать такого замечательного служителя церкви. Потому что действительно она посвятила себя полностью воспитанию сына, может быть, отказавшись от всего, что могла бы она получить, вот посвятив себя полностью Григорию, да, тогда еще до монашества.
Вклад Валерии Анатольевны совершенно очевиден. И вы знаете, когда я с восхищением смотрю на эту замечательную женщину, наблюдаю ее в общении с другими людьми, для меня новым смыслом наполняются слова Писания: «Матерняя молитва многого может». Потому что, конечно, ее вклад и ее забота о сыне, и ее молитвы, они вот такой плод добрый принесли.
И мы познакомились с владыкой, но потом наше общение прервалось. Владыка неоднократно был в нашей студии «Радио Радонеж» в 2008 году, когда почил наш святитель, патриарх Алексий, и вот эти межсоборные мероприятия. Мы с ним общались. И потом, в 2010 году, я вновь стал общаться с владыкой, поскольку пришел, будучи преподавателем Московской духовной академии, пришел в отдел внешнецерковных связей для того, чтобы попросить владыку принять меня в число своих сотрудников. Он, конечно, меня вспомнил и принял меня в отдел внешнецерковных связей. Я уже 6 лет работаю в отделе. Начал сотрудником, сейчас возглавляю секретариат, который отвечает за многие проблемы, в том числе межрелигиозный диалог. Мы рассматриваем проблемы гонений на христиан и многие другие. Сейчас речь о владыке хочется еще, поскольку время нашей передачи ограничено, поговорить о его замечательном служении, о его творчестве. Да, да. Я, поскольку еще являюсь его заместителем по кафедре внешнецерковных связей, который он возглавляет в общецерковной аспирантуре. Вот одним из проектов нашей кафедры является выпуск библиографии трудов владыки, который включает русскоязычные пока его труды. Это более 1000 наименований его изданий.
Невероятно плодотворное творчество.
Я бы хотел, вот, чтобы наши слушатели, вот так, поскольку я историк, источниковед, да, чтобы хронология не прерывалась, мы сейчас все-таки в середине 80-х, а именно в конце 80-х он начал творческую свою писательскую деятельность. Вот в этом году мы, даже в прошлом, могли бы отмечать 30-летие его писательского труда, потому что первая статья в журнале «Московской патриархии» была выпущена в 85-м году. Она была посвящена музыке. И владыка Петерим очень ценил его музыкальные знания. Как, ну, владыка обладает абсолютным слухом. Вот вы сегодня упоминали его музыкальное творчество. Ведь владыка, когда учился в консерватории, а он в Московской консерватории учился несколько лет, писал музыку. Он учился на композиторском факультете. Но так случилось, что, воцерковившись и став человеком церкви в полной мере, он решает полностью посвятить себя церкви. Этому предшествовал еще один этап его жизни, о котором я хотел бы рассказать. Это служение в армии. Владыка служил 2 года полностью, как это было положено, в армии. В качестве музыканта духовного оркестра он играл на духовом инструменте баритоне.
Мне кажется, вы знаете, это очень естественно, очень органично для человека церкви, для православного христианина, для россиянина, для которого естественно, так сказать, по духу, по рождению, по своему состоянию любовь к отчизне, готовность ее защищать, свое земное отечество.
И владыка вот, ездит много по стране, он постоянно в перелетах и по нашей стране. И вот он иногда бывает в тех местах, в которых он был, будучи в армии, потому что его оркестр, которым он работал, служил как солдат срочной службы, он ездил по воинским частям на территории Советского Союза, целые 1000 километров преодолевал, и вдоль границы с Китаем и Монголией. И поскольку он был музыкантом военным, он мог, имел возможность посещать храм. Его часть располагалась в Москве. Он посещал храм Покрова Богородицы Медведково. Вот. И именно во время службы в армии он имел Евангелие от Иоанна, написанное очень мелким шрифтом. Я сам помню, как в 88 году на Кузнецком мосту возле Букиниста я приобрел за 50 рублей первое в своей жизни издание Нового Завета, Библии тогда целиком. Это было сопряжено с каким-то... Я помню до сих пор, как я боялся, что меня вот завели на какой-то последний этаж дома, приезжающий там, отняли эти деньги, да, пошли под этот момент, дали вот издание, которое я изучал много времени. И, а в армии владыка еще больше мог опасаться, ведь это было действительно... преследовалось... Это был 86-й год, 85-86-й год, когда он служил. Но он стал действительно миссионером. Он проповедовал Христа своим сослуживцам, делился духовным богатством своим сослуживцами, читая им отрывки из Евангелия от Иоанна, которые он знал уже наизусть. Он отказался вступать в комсомол. Вот. И как в армии его за это преследовали. Замполит, который был назначен в его части, он спросил, а почему ты не комсомолец? Я не готов, ответил будущий владыка. Но он сказал, я сделаю тебя комсомольцем, я сделаю все, чтобы ты стал комсомольцем. Если хочешь, не хочешь быть комсомольцем, будешь служить в Иркуте. И он, владыка, сказал, уже смирился, сказал, ну, если воля Господня есть, будем служить в Иркуте. Но этого замполита сняли с должности, уволили за какие-то растраты, за какие-то провинности.
Ну, воля Божия, да, себя явила таким образом.
Да. И владыка, в общем, дослужил до конца своего, до демобилизации благополучно. Вернувшись в Москву, он... но 2 армейских года он считает очень важными для своей жизни. Он научился общаться с людьми, и он очень... и будучи иеромонахом, много посещал воинских частей. То есть опыт общения с молодыми ребятами, которые еще, в общем-то, совсем юные, 18-19-летние ребята, очень ему пригодился. Он несколько месяцев буквально после возвращения из армии проучился в Московской консерватории, но уже он понимал, что это время, которое, в общем-то, уходит, поскольку владыка очень ценит время. Вот он уникальный человек в том плане, что он умеет ценить каждое мгновение. Ни одно мгновение его жизни уходит понапрасну. Оно посвящено либо работе, либо молитве, либо общению с людьми. Он никогда не развлекает себя, у него нет потребности праздного времяпрепровождения. Это уникальный совершенно...
Это показатель очень высокой не только духовной, но и душевной организации, самоорганизации. И силы воли, и целеустремленности, и такой именно целостности личности.
Безусловно, это и талант, ведь владыка... не только в юном возрасте обнаружил абсолютный слух, но и уникальные совершенно способности, которые развились благодаря и маме, которую мы сегодня упоминали, и его собственному волевому такому усилию, потому что он нас учит тому, что нет времени, не дает Господь времени на праздность, на развлечения. И вот к нашим сотрудникам своим он всегда говорит, что я могу простить какие-то слабости ваши, но я не могу простить лени, праздности, потери времени. То есть вот это он нам не прощает. То есть мы должны тоже, как он нам говорит, учиться работать. Конечно, он понимает, что мы не обладаем такими способностями, как он обладает, и такими дарованиями. Многое нам прощает, но главное, что от нас требует вот этой работы во имя Церкви, во имя Христа, отдачи всей своей жизни. Конечно, при этом понимаю, что у многих из нас есть семьи, и у меня, например, трое детей, и, конечно, всегда понимаю наши потребности семейные, отдавая этому должное, и всегда входя в наше положение. В этом, нужно сказать, он для нас любящий отец. Не было никогда так, чтобы владыка не входил в наше положение и отказывал в чем-то насущном в наших просьбах. Ни один из его сотрудников не опроверг мои слова, действительно это так. Нужно сказать, что владыка очень рано принял священство. Он был пострижен в монашество 19 июня 1987 года. То есть ему не было и 21 года. 20 лет он, в 20 лет он принял монашество, и в этом же возрасте рукоположен в иеродиакона, и в том же возрасте архиепископом Уфимским Сердюкамским, ныне здравствующим архиепископом Анатолием, живущим в Великобритании, в иеромонаха. То есть он принял священство в 20 лет, очень рано, казалось бы, совсем юным человеком, но он был готов, собственно, к этому служению. Он служил настоятелем храмов в Литве. Владыка да. Викторин его посылал в самые отдаленные храмы своей епархии. И два года он провел вот в таких деревенских простых храмах настоятелем. И он вспоминает, что действительно не было даже возможности нормально питаться. То есть его паство было очень бедное. Это были простые люди. Вот. И был даже случай, вот его биографию написывается, где, когда он, у него не было, конечно, его автомобиля, он ездил по требам. Однажды во время поездки для причащения машина, в которой он ехал, попала в кювет и перевернулась несколько раз, но, слава богу, он остался жив, и вот он увидел воочию святителя Николая, который вот явился и для того, чтобы помочь будущему владыке выжить, и он выжил, и водитель, слава богу. Хотя да. Вот приехавшая милиция подумала, что здесь в этой аварии не может быть живой.
Это такой... все, вы знаете, мне кажется, далеко не случайно. Хотя мы понимаем, что вообще понятие случайности для нас не существует. Дело в том, что священный сан в 20-летнем возрасте – это и духовный подвиг, и это свидетельство неоспоримых даров Божьих, даров свыше. Потому что мы так вот по-житейски каждый можем представить себе 20-летнего юношу. Скажем, моему внуку идет 22-й год сейчас. И пасторское служение. Какими дарами благодати нужно обладать, каким богатством души, духа, силой духа для того, чтобы стать мудрым пастырем в 20 лет. Это очень важный момент в биографии владыки Илариона.
И вот вчера, вы помните, отец Лев, когда святейший наш первосвятитель, патриарх Кирилл, приехал, чтобы поздравить владыку, он сказал, что я помню вас, владыка, с 88 года, когда вы выступали как молодой иеромонах на поместном соборе нашей церкви, и вы говорили очень важные вещи, я вас запомнил. И вот действительно в 88 году он был представителем своей епархии на поместном соборе, как и в 90. В 90-м году он был уже настоятель кафедрального собора Каунаса. Вот. Закончил он в 89-м году Московскую духовную семинарию, а в 91-м за 2 года академию со званием кандидата богословия. И в 93-м уже аспирантура Московской духовной академии. В 91-м году произошло важное событие в Литве, когда, вы, может быть, помните, более ярко, чем я, тогда было 17, вы уже были совсем зрелым человеком, отец Лев, когда вошли войска подавить вот начавшееся волнение в Литве, отец Илларион пришел на телевидение для того, чтобы обратиться к войскам, не совершать преступления, не стрелять своих соотечественников. Эта трансляция была осуществлена, и она была услышана. И даже он имеет награду за это. То есть он как миротворец выступил в очень-очень юном возрасте, еще в 91-м году.
И если вы позволите, зять Дмитрий, я бы сейчас вклинился немножко еще вот с какого рода наблюдением. То обстоятельство, что начало служения священнического владыки Илариона будущего произошло в Прибалтике. То, что потом он был настоятелем в Каунсе, старинной литовской столице одно время, это наводит на, по крайней мере, на такого рода воспоминания. Я тут могу свидетельствовать. В силу ряда сугубо личных обстоятельств мне еще в советские времена приходилось бывать как раз именно в Каунсе. Общаться с местной интеллигенцией, научной, художественной, музейной. Вы знаете, это был своеобразный оазис духовности. Хотя там сильно присутствовало, естественно, католическое влияние, но и православное. И для моего поколения это не секрет, может быть, кому-то сейчас это просто уже непамятно, неизвестно, что вот республики Прибалтики, они имели, ну, несколько, скажем так, особый режим. Вот такой строгий диктат идеологический, как и иной, там был несколько мягче. И поэтому на окраинах Советского Союза духовная жизнь в какой-то мере, может быть, свободнее развивалась. Это вот очень характерный момент, что именно там начиналось служение пасторское будущего владыки.
Но в начале 90-х владыка становится известным уже общероссийской пастве, церкви нашей, поскольку он начинает свое творчество. Я еще раз напомню, что скоро из печати выйдет библиография владыки, которую вот я редактировал, полную библиографию его трудов на русском пока языке с 85 по 2015 год. И владыка в 90-е годы, закончив обучение в аспирантуре Московской духовной академии, начинает активно преподавать. То есть он преподавал во многих местах и в Свято-Тихоновском университете.
Да, в самом начале, в 92-93 годах. Для меня это очень радостно, как для члена корпорации Свято-Тихоновского университета.
И в Московской духовной академии, которой он является выпускником, то есть он в эти годы активно преподавал. И даже он ездил по провинциальным семинариям в Калуге, в Смоленске, читал лекции, то есть он полностью себя отдавал студентам, они многие из них помнят его лекции тогда еще.
Можно позавидовать тем, чьи годы ученичества прошли при преподавательстве будущего владыки Илариона.
Это не был длительный период, но те, кто помнит, конечно, сохранили яркие впечатления. В 93-м году по благословению будущего святителя нашей церкви, патриарха Кирилла, он был направлен в стажировку в Оксфордский университет, где под руководством диакрийского Каллиста работал над докторской диссертацией на тему преподобных Семенова богослов и православного предания. Владыка 2 года провел в Англии. И вот он вспоминает, что у него было, собственно, 2 дороги – в храм и в библиотеку. То есть он совершенно полностью сконцентрировался на науке и на молитве. Получил он доктор PhD в западной классификации. И напомню, что сейчас владыка является доктором философских наук. То есть он защитил несколько диссертаций на Западе, в Оксфорде, затем во Фрибурге, в Швейцарии. И вот последняя его докторская работа была ВАКом, нашей высшей аттестационной комиссии Министерства образования, признана равноценной докторской диссертацией доктора философских наук. В этом году и сегодня Владыка является не только западным доктором, но и в России официально по ВАКовской классификации доктором наук.
Да.
В 1995 году наш святейший патриарх будущий тогда, митрополит Кирилл, призвал его к служению в отделе внешнецерковной связи. И вот для многих, кто его тогда уже почитал, стало, в общем, вопрос, а как же он сможет совмещать науку и вот такой вот, по себе знаю, очень тяжелую повседневную работу с документами в отделе. Но он умудрялся это совмещать. И вот именно вторая половина 90-х – это расцвет его творчества. Это наиболее такой вот пик. Еще молодой совсем человек, он выпускает несколько книг в год. Первая книга вышла в «Таинство веры», классическая книга, в 96-м году. Выходили до этого сборники лекций в Тихом университете. «Духовный мир» Исаака Сирина, его переводы, Семенова Богослова, вот 98-99 год, это книги. Вот. При этом он активно ездит по миру, будучи секретарем отдела внешнецерковной связи по межхристианскому диалогу, он ездит по миру, читает лекции в США. Клириком он является храма священномученицы Екатеринасполья в Москве. Вот храм многие наши слушатели знают. И еще один аспект его творчества, который мало известен, а я, поскольку начинал такую свою активную церковную деятельность на телевидении православном, я хорошо помню его передачи «Мир вашему дому». Он вел, была рубрика, он как совсем еще молодой человек, вот, проповедовал на широкий экран. Приезжали его снимать в отдел, он там записывал свои передачи. И вот эти проповеди, это его слова проникновенно, они многим запомнились. Это действительно были слова пастыря, слова человека духовного. Выходили передачи, они сейчас многие есть, если наши радиослушатели интересуются, можно в Ютьюбе просто набрать «Иеромонах Илларион», и вот многие эти программы выложены сейчас вот в интернет, видео его записи, его выступлений тогдашних, это очень, очень не похож, кстати, владыка нынешний и тогда «Иеромонах Илларион», он совсем был такой худенький, такой весь аскетичный, полностью вот такой вот совсем еще хрупкий такой человек, но очень духовно мощный. Тогда мы это чувствовали в 90-е годы. И вот в 90-х, конец 90-х годов он защищает диссертацию в Сиекинском институте в Париже. В 2000 году становится игуменом. То есть вот уже его церковное служение, которое ему святейший патриарх нынешний поручает, его, в общем-то, занимает его уже основное его время, но он находит возможности творческой деятельности.
Ведь как раз на начало 2000-х годов приходится выход в свет фундаментальнейшего двухтомного исследования, причем оба тома очень большие по объему, там, по-моему, страниц по 800, если мне не изменяет память, посвященных одной из таких очень сложных и проблем, которые вызывали дискуссию в церковных кругах, проблеме имяславия. Это одно из глубочайших исследований.
Действительно, «Отец Лев» в 2002 году, это огромный труд, вышел в печать. Я хотел бы несколько отвлечься, вот по просьбе нашего руководителя радио Радонежа Евгения Константиновича сделать небольшое объявление. Дорогие братья и сестры, выдающийся хоровой коллектив солистов «Кастальский» приглашает вас завтра, 24 июля, в 14:30. На концерт уникальных хоровых сочинений выдающихся русских церковных композиторов. Концерт состоится, как я уже сказал, 24 июля в 14:30 в Манеже в рамках иконописной выставки «Русские святые». Еще раз напомню, что концерт «Кастальский» Завтра, 24 июля, в 14:30.
В Манеже.
В Манеже, да. Вот это могут и многие наши радиослушатели посетить этот концерт. Я, кстати говоря, хотел бы сказать еще, что осенью пройдет цикл концертов Владыки, музыки Владыки. Он выдающийся музыкант. Вот мы говорили о том, что в консерватории учился. Ведь он 20 лет оторвал себя от музыки. Он усилием воли заставил себя отказаться от музыки в 87 году.
Ну вот теперь в этом цикле концертов, да, произведений митрополита Илариона, дирижировать ими будут такие прославленные маэстро, как Федосеев, Гергиев. Это тоже очень показательно.
Да, и в 2006 году, через 20 лет, он почувствовал, что называется, звуки музы. Он начал писать целый комплекс произведений. Я, к сожалению, далек от профессионального музыкального творчества, но хочу сказать, что был написан целый ряд произведений в эти годы, и сейчас Владыка продолжает писать не столь активно. И вот эти музыкальные произведения прозвучат в рамках цикла концертов, первый из которых состоится 22 сентября.
И к тому же они имеют такую счастливую концертную судьбу, такой успешный прием произведения Владыки Илариона по всему миру практически.
Да, Владыка был и в США, и много выступал в Европе, на Украине. Я помню, как год назад, вот в марте 2015 года, мы были с Владыкой в Казани и в консерватории местной. Коллектив музыкальный замечательно играл произведение, замечательный дирижер сейчас в Казани. Я буквально позавчера вернулся из этого города, тоже, где был святейший патриарх. И вот насколько ярко звучало это произведение. Многие, может быть, были в марте этого года на «Страстях по Матфею». Это целое вот такое музыкальное шоу, я в хорошем смысле слова, да, то есть там не только музыка, но и изобразительный ряд, и творчество актеров. То есть Владыка пытается, это ему удается, через свое музыкальное творчество нести свет миру, нести Христа. Кстати, последняя его книга, которая не вошла в наш библиографический список, вышла вот буквально на днях. Позавчера была презентация, Владыка Тихон Шевкунов ее проводил. Эту книгу я еще не успел изучить, конечно, но она посвящена Господу нашему Иисусу Христу.
То есть это первый том шеститомника.
Шеститомника, совершенно,
да,
верно. Да. Для меня это было действительно что-то совершенно поразительное. Зная повседневно труды Владыки, сколько сотни документов в день проходит через его руки, его виза, которую мы получаем, сотрудники отдела, причем очень подробные указания, которые он дает нам. И тут шесть томов. Вышел первый том, 800 страниц. Причем это не просто вот переложение евангельского текста, а это научный текст. Анализ западных ученых, это критика. Вот насколько я успел это увидеть. То есть эта книга вот была представлена, она издана Сретенским монастырем, издательством крупнейшим нашим церковным, и продается в лавке Сретенского монастыря на Большой Лубянке, кто захочет приобрести.
Да, я думаю, что каждому человеку надо было бы эту книгу иметь дома, в своей библиотеке, каждому православному человеку в первую очередь. И уверяю вас, я вот сегодня ночью, получив ее на вчерашнем приеме в дар, имел возможность с ней познакомиться, и только потому, что сегодня вот уже нужно было снова на службу, преодолел соблазн провести ночь без сна, не отрываясь от этой книги. Она каждому доставит не только огромное удовольствие, но и огромную пользу для души.
Я, в свою очередь, хочу сказать, что я всегда удивлялся вашим в 70 лет, которые вы недавно переступили порог, вот таким вот физическим возможностям. Вот если бы я провел дню без сна, я бы сейчас не выступал на радио «Радость».
Спаси Господи за добрые слова, отец Дмитрий, но юбилей не мой, отвечается, а юбилей Владыки Илариона.
Вот, да. Поскольку время наше ограничено, осталось буквально 5 минут, я буквально вот в двух словах хочу рассказать о служении Владыки вот в 2000-е годы, в наше время. Он в 2001 году становится архимандритом. Я уже сказал, что в январе 2002-го епископом Керченским. Был очень непростой период его служения в Суровской епархии. Многие помнят, наши слушатели. Действительно, его появление в Суровской епархии было воспринято некоторыми прихожанами неоднозначно. Еще был жив уже в пожилом возрасте митрополит Антоний. Вот. И поэтому, ну, действительно, нужно сказать, что тот, кто хорошо знает ситуацию изнутри, кто изучал, он понимает, что владыка, конечно, был прав в этой ситуации.
Безусловно. И последующее, не хочу вдаваться в подробности, но последующее событие в этой епархии это подтверждает.
Конечно, да. И то, что его главный оппонент, не буду его называть, покинул церковь.
Да, да.
Покинул церковь демонстративно, отказался от архиерейства, от высшей благодати. Ради земных каких-то утех, да, это вот показатель.
Ну, скажем уже, да. Так, шаг, мягко говоря, шокирующий.
Да, это вот, собственно, все точки над «и» были расставлены.
Безусловно. И как вслед за Суржской епархией такой блестящий взлет церковной, я бы сказал, дипломатической деятельности. Ведь еще до того, как владыка возглавил по сути дела Министерство иностранных дел церковное, отдел внешнецерковных связей, сколько у него было попечений церковных на той же, по сути дела, дипломатической почве, представляя церковь в Европе, в различных структурах. Сейчас, наверное, даже время, 3 минуты осталось, не позволит перечислить все ответственнейшие поручения, которые так скрупулезно и вместе с тем талантливо, с блеском нес владыка Илларион.
Действительно, отец Лев, владыка в 2009-м возглавил отдел внешнецерковных связей, но это не ограничивает его послушание церковное. Действительно, как я начитал, 28 должностей, которые он занимает, это руководитель комиссий различных, не только отделов и аспирантуры. Это действительно такая работа, она полностью его поглощает. При этом он, я бы сказал, много трудится, продолжается его издание, продолжается редакторская работа. Вот в нашем библиографии, которую мы в аспирантуре представим, я надеюсь, летом, более 1000 пунктов его трудов на русском пока языке. Мы пока не осилили весь иностранный спектр его. Уж много очень переводов. Это... Вот я сейчас смотрю, у меня список лежит перед глазами. До 15 года 52 издания книг, только монографий,
ну, вот видите,
которые он написал. Это включая переиздания, но это действительно огромный объем творческий, который владыка осуществил. Сейчас мы уже наше время заканчивается. Вот я бы хотел, чтобы в конце нашего эфира прозвучал, может быть, короткий отрывок из произведения владыки Илариона, той божественной литургии, которую написал. А те, кто интересуется его деятельностью, творчеством, наш сайт ovcsmospat.ru, есть раздел, посвященный владыке, и сайт, личный сайт владыки hilarion.ru, где перечислены книги, музыкальные произведения, библиография. Я напомню, что завтра, завтра божественная литургия, возглавляемая святейшим патриархом всей Руси Кириллом, который лично приедет поздравить нашего святителя, владыки Илариона. Встреча святейших патриархов в 9:30 в храм Большой Ордынка, дом 20, Большая Ордынка, все скорбящих радость. До свидания, дорогие наши радиослушатели. Я напомню, что у микрофона был священник Дмитрий Сафонов, клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Жулебина, секретарь отдела внешнецерковных связей Московского патриархата, ученый, секретарь общей церковной аспирантуры и наш дорогой батюшка, отец протоиерей Лев Симеонов, руководитель духовного просветительского центра Свято-Тихонского православного университета.
До свидания.
До свидания.